Алло.
Алло, Борис Израильевич.
Да.
Лёва Селектор, здравствуйте.
Лёва, привет, дорогой, здесь точны, как бог.
Ну, почти. Ну как, у вас сейчас есть несколько минут?
Лёва.
Да,
ну. Что касается Бориса Израильевича, ну что, тут слышим, выяснилась потрясающая вещь. Оказывается, он работал, Борис Израильевич, в Уралсе с 57-го года по уходу его из института. А в общей сложности я там проработал 30 лет. Объясняв все. И, в общем, могу вам рассказать, конечно, все, что интересное.
Борис Ильич, так вы когда начали работать в Вишневском, когда вы узнали Шика вообще?
Вы знаете, вот, наверное, я его по обществу, физиологу, знаком был с ним раньше, но очень не имел ни разговоров, ни переговоров никаких, и по специальности совершенно был. Он дыхание, я вообще другой степь. Так что у меня было после войны, после смерти Сталина, нас через 15 дней после похорон Сталина, когда этот самый кончился траур, всех поувольняли. И я, в том числе, значит, перестройка, якобы организация была с институтом, и всех евреев, за исключением Браунштейна, академика, академии наук, который, значит, вот остался там, и еще одна его сотрудница старшая, которая была, ждала ребенка, ее нельзя было уволить. Всех остальных поувольняли. В течение года я искал возможности как-то устроиться на работу, никак не мог. Даже уже после того, как разоблачили фактически официально, что это была акция с врачами, что это надуманное, что это было вредительство, чтобы лишить Сталина врачей каких-либо, чтобы у меня нет, потому что все основные были арестованы. Ну вот и я не мог никак устроиться нигде, пока не попал к Гурфинке, в лабораторию, мы с ним были знакомы еще со времен, когда мы демобилизовались из армии, случайно встретились на площади Восстания, так просто посмотрели друг на друга, очень похожие два полувоенных, с одинаковым профилем, и пошутили, и так мы и расстались. А потом он сделался уже, значит, вот занялся. Он занимался космическими проблемами, там, костюмом и прочее, и поэтому как-то его не коснулось вот это увольнение. Его Газенко его удержал. А потом я, значит, попал, я работал у лаборатории в Урфинкеле, а в это время тоже я начал работать, появился у Шиха, который тоже был уволен, его восстановили, и появилось место, и он меня пригласил, но я так на двойной оклад. Там я 120, а там 240 был старшим сотрудником. Но мне было неудобно перед Гурфинкелем, что я только начал работать. Я приду в другое место. И таким образом я остался в лаборатории у Виктора Семеновича. Потом в курсологию перешел на не очень неудачный, это был период моей жизни. И Шик, зная все мои неприятности, там личного характера были неприятности, через своего родственника Ардашнева передал мне приглашение прийти к нему в институт. Можно сказать, что это вот эта акция, которую оценить вот интересно. Дело в том, что он не собирался вообще брать в свою, орел своей тематики, дыхание, или вот тот, чем он занимался физической физиологией, у него не было никаких намерений в этом отношении. В отношении меня, чтобы взять себе вот сотрудника молодого, или, как он полагал, обладающего определенными достоинствами научными. Но он, тем не менее, пригласил свою лабораторию в Институт Вишневского, 57-й год. Нужно сказать, что тут была... Это не так часто встречается, чтобы заведующий лабораторией пригласил свою лабораторию не для развития своей тематики, Я занимался да, условными рефлексами, движениями и прочим, но никак не с дыханием. И главное, что он не делал никаких попыток меня вести в свои исследования.
Mm-hmm.
Я обладал колоссальной терпимостью и помогал мне. Я занимался докторской диссертацией, хотел закончить по условным рефлексам. И тут появилась, конечно, широта и терпимость, и все, понимаете, это вообще необычно. Вот могу сказать, что редкий случай, когда приглашают сотрудника, давая ему полную самостоятельность в том, что он будет делать. А было так именно у Галовича. Когда кончились мои все волнения в докторстве, я вернулся к идеям, что вот на перехвате Рандье, на Шлемп и так далее, он меня отрывает. Борис Израильевич, подумайте, в институте Вишневского такие интересные проблемы патофизиологические. Что угодно можно. Зачем вам это вот вы? Какие у вас шансы соревноваться с иностранными учеными, американцами, и немцами, и французами, которые обладают аппаратурой, опытом работы в этой области. Какие, у вас никаких шансов нет. Зачем вам это нужно? А я здесь тогда у меня гвоздило свои мысли. Я решил, что я здесь там вроде инактивации натриевых каналов, механизмы действия анестетиков. И я, так сказать, пригласили меня в Штемпли, в общем, предприняли героические шаги для того, чтобы овладеть этой методикой и все, и главное, чтобы не было аппаратуры. Но Ших все это смотрел на это все так. Он дал мне одного сотрудника, помощь Беляева. И, так сказать, вот я говорю, что он в этом отношении проявил большую широту и понимание, хотя явно не недооценил, видимо, наши возможности, что можно все-таки пробиться, если человек понимает, что он хочет. Потом, в течение многих лет, конечно, у нас были такие, он меня, то я был себя самостоятельно, и он этому не препятствовал, но не, так сказать, ну, раз ты хочешь быть самостоятельным, ты и борись с трудностями. А трудности были в том, что дирекция была недовольна, что я занимаюсь анестезиологией. Да. Ну, я вот со стимуляцией почему пузыря предложил делать, то, что Лившиц потом делал Жулик. Ну вот, и в течение всех лет у нас было такое положение, что у меня были свои, вот, когда вы появились, ребята из физтеха, Тимин, Пеганов, Заворовский, который из университета, тоже с помощью Ших все-таки согласился ее взять, когда я согласился на такое сотрудничество с университетом. И он мне помогал, конечно. Он помогал, но не портил, но так, чтобы не портить свои отношения. У него главная эта идея была Menschenbehandlung, то есть человеческие отношения любой ценой сохранять добрые отношения с сотрудниками и с институтскими коллегами, и был фактически единственным человеком, которого не изматерил Вишневский. Вишневский забрал меня, говорил, у тебя какой характер? У меня не важный, у Шиха идеальный. Если у тебя так себе, нам не надо идти. Это значит, ты действительно не можешь терпеть, когда тебя измордует присутствие этих подчиненных и все, то тогда иди. А если ты самолюбивый, оставайся на месте. В общем, мы таким образом, собственно, лаборатория вот при вас уже появилась группа, которая была самостоятельная, это Илья Владимирович. Ну вот, значит, как организатор, он был замечательным, он был прекрасным педагогом, не жалел времени учить нас писать статьи. Сам он не писал зарубежные международные журналы, я не знаю, была ли хоть одна статья у него. Но он, уровень его физиолога, ну, то на зарубежном плане, так что все мировой науки, мне неизвестно. Я не могу, вот, я знаю, что он был самым большим специалистом в области клинической физиологии у нас, в России. Дыхание, вот, обращение. Международный масштаб, не знаю. Просто не знаю, может быть, да. Вот. Ну, значит, вот дипломат он был первоклассный. Организатор очень хороший. Он работал в институте физкультуры там Бернштейном. Много интересного, очень смешного рассказывал о нем. Физиологическое движение. Как, каким образом организовалась кафедра? И какую роль в этом сыграл он? И что был инициатор? Не знаю, может быть, Грушинки, потому что Грушинки появился, и хотя мы были приятели, но он был тоже не начальником моим, когда я работал на него. Когда появилась эта кафедра, они собирались с Труханом, вот Трухан все знает, с Труханом собирались в кабинете у Льва Лазаревича, и там они вели заседание кафедры, и меня, извините, к этому не привлекали. Ну, я был этим научился с горлом, не мог читать лекции. Но отдельные пару лекций мне Рушинки дал, и вот тогда ребята вокруг меня начали собираться. Когда я писал книжки, первую, вторую книгу, «Проблемы возбудимости», потом «Общая физиология возбудимости мембран», он всему этому, ну, с уважением относился. Он видел, что нас, в общем, по тематике нейробатрахотоксин и нервные волны мне прислали оттуда, вот, пару лет назад, что самое большое цитирование было вот мое наших работ по батрахотоксину, обзор, который был, целый журнал, номер. Я дальше это знал. Он ничего не препятствовал моим, так сказать, когда я получил штаты от Академии. Но он старался, так сказать, держать меня на месте, но когда в момент, когда хотели вообще разогнать лабораторию, всю группу, он пошел на то, что отдал часть своих вставок, чтобы сделали нашу группу самостоятельной лаборатории. Хотя дирекция сделала меня ответственным за лабораторию, не заведующим, а ответственным за лабораторию, и мне объяснил, что взять под организацию, их у нас тогда был, он сказал, что у нас, мы не можем, потому что у нас много, слишком много заведующих лабораторий и юбилеев. Мы не можем увеличить еще. Потом вот когда он уехал, но вот он болел, потом он уехал в Америку, в Израиль, мы так виделись, изредка разговаривали. Ну вот, общая, конечно, его терпимость, его, то, что он мог брать себе в штат сотрудников, которые не работают по его тематике, и не работают вообще по тематике института по-настоящему. То есть это ему ничего не прибавляло здесь, в институцию. Но так он, видимо, он считал, что это вот так себе поступать настоящим ученым. Ну вот у меня был такой же опыт с этим, с моим Соболевским, который в Америке так преуспел после. Он был физтеховец. И он по своей защитил диссертацию вместе с женой, с бывшей аспиранткой. Уехал в Америку, и блестящих 10, что там работа публиковал, в Nature. И потом, когда все это было, торговалось в 3 института. В Сиэтле, в Нью-Йорке и в Вашингтоне предлагали ему разные места. Он смотрел, где больше на исследования дают денег. Что 3 парней у него родил. И то же самое, то есть я вот фактически ему самостоятельно сдал уже во времена студенческих еще он был аспирантом, что он писал без меня статьи. Ну, теперь я хочу сказать, что я это понимаю, вот, что Лев Владимирович так действовал. Ну, он, видимо, видел, что вот человек самостоятельно может сработать. Ну, он поощрялся. Даже в ущерб, так сказать. Пожалуй, со мной он имел головной боли, и, по-моему, я ему было не просто, потому что Вишнев Сидечин был недоволен, что я занимался хирургией, в общем, вот так. И там всякие были неприятности, так что я что-то пытался демпфировать, но никогда не идти на риск, испортить отношения, хотя он знал, допустим, что Лившиц — это жулик, но он не считал, что нужно вмешиваться. От себя с Вишнев все делает. Вот дипломат такой был очень. Ну вот, я вам рассказал, что я не знаю, это что-нибудь интересное для кого-то, то, что я сейчас рассказал, но вот.
Владимир Ильич, это интересно, конечно. А можно я вам задам несколько вопросов специфично?
Да.
Ведь так получилось, что у вас работали Пеганов и Тимин, а это были как раз самые первые выпускники кафедры.
Что?
Я хотел узнать, как так получилось, что Тимин и Пеганов оказались у вас?
Значит, это после лекции, которую я прочитал по просьбе учителя в институте, где просто они посещали институт, и все учители попросили меня прочитать им лекцию по возбудимости. Я прочитал эту лекцию, он сказал, что это одна лекция стоит того курса, что им читали, и сразу же выразили свое желание остаться у меня в виде на дипломную Пеганов и Тимин. По-моему, еще кто-то. Пеганов был наиболее способный из всех, который был, потому что у него были свои идеи. Но идеи не очень хорошие, а потом у нас не очень испортились отношения. Я там тоже не был во всем прав, сейчас иначе поступил.
Вот, вернемся к лекции. То есть это были 60-е годы, да? Это был где-то, наверное, 65-й год.
Да, 65-й год.
Когда Гульфинкель вас пригласил. И вы когда читали лекцию, это было Вишневского или?
Да.
Или на Соколе?
Значит, я поступил в Вишневский 57-й, я защитил диссертацию в 63-м. Это было, наверное, уже после этого, 65-го.
И лекции вы читали тогда на Соколе или...
На Соколе. Нет, не на Соколе, зачем? Я лекции читал там, в корпусе, где появились свои неврологи. Деревенко работал.
Понятно. То есть это было там, Добрынинского?
Да, да.
Понятно.
У нас там же на нулях, ни аппаратуры, ничего не было. Но я добился тогда несколько проектов через Овчинникова. Я предложил нервный импульс, потом рецептор. Были проекты, которые правительство дофинансировало. И мы вырвались, так сказать. Например, отставание было на 25 лет, так оценили иностранцы. Наше отставание по бациклеточной физиологии. Мы приедем туда к Хасюку. Вы знаете Хасюку, наверное, знаете?
Да. Да, знаю.
Но он наиболее был только у нас, значит, как Гагарин. Его там здорово поддерживало украинское правительство. Он сам был талантливый человек, несомненно. И он потом сделался академиком, медицинским. В общем, он был такой удачливый человек. И все у него это... И мы ездили туда в Пушкино, ездили в Киев на симпозиумы, что он там устраивал. Но это было, вот, наверное, 70-е, что-то.
Борис Игнатьевич, так, а Сережа Ревенко, который учился в физтехе в 70-е годы, в начале 70-х, Он помнит, что в его время вы читали целый курс лекций, целый годовой курс лекций по возбудимости.
Нет, какой годовой? Я помню, что я пару лекций читал, действительно. Потому что годовой курс, где я читал? Территориально.
Территориально, я не знаю, это можно у Сережи уточнить. А потом после вас это стал делать Тимин. Вот когда я пришел, действительно, Тимин читал лекции, я это хорошо помню.
А где он читал лекции?
Он читал в лабораторной в большой комнате.
В неврологии?
Ну вот там, где была лаборатория.
Мы были в разных местах. Сначала были в главном корпусе, внизу. А в 12-й был институт неврологии.
А, нет, я имею в виду Вишневского. Вот там был отдельный корпус.
В глубине двора, ну большой. Это...
Да-да-да. Страшно. Вот, и там была одна аудитория большая, там еще стояла... Ятрань, по-моему, это какая-то, когда я там был, это старый компьютер с железными, не с металлическими картами.
В институте была лаборатория кибернетики. Это не...
Не
там, нет?
Нет, не там. А, ну хорошо.
Да, но мы считал с именами нам, у нас тоже еще до сих пор используют то, что он... Тогда нам первый преподал относительно математического описания процессов. Ты... Но чтобы я курс читал там, это что-то я этого не помню. Я писал книгу тогда вот общей физиологии возбудимых мембран. А в 69-м году вышла моя книжка. Погоди, в 69-м году вышла моя книжка «Проблемы возбудимости». А потом. Потом уже появился у нас вот белый помог вот шлем сделать. Первый опыт мы поставили там с Пеляевым, потом появился Пеганов и Заборовский, который преподавал его, и вот мы ставили. Это было, значит, уже 70-е. Я помню, что мне было 50 лет, что впервые юные дочки перехватили мне зависимость. С этого началась моя деятельность. Эксперименты все. А до этого было теоретическая модель Хочкина, Хаси. И вы участвовали тоже в моделировании. Я не помню, что там было. Вы помните, нет?
Помню, да. Но это... квадрант.
Вот именно моделирование.
Борис Ильич, а был еще Сережа Метельский? Он был из физтеха тоже?
А?
Помните, был еще у вас в лаборатории Сергей Метельский?
Метельский появился у меня, там, когда мы вышли в корпус, и он и сейчас мелькает тут. Вот. А его потом уговорил или перевел этому потом оделся академии наук. Рано умерший, бог мой, сегодня ученик Хаютин, и а второй, кто его действительно. Падение фамилии. Значит, Метельский не принимал участие в этих всех исследованиях, и он произвел на меня впечатление такое, что он не может все там... Ну, в общем, я передал туда его. Ну, появляется, приходит ко мне в день рождения. Там вот теперь числится, по-моему, завершил лаборатории в нашем институте, но он в единственном там.
Вы не помните, он был из физтеха или нет?
А? Да, по-моему, да. Впрочем, вот Зильберсер, он из МАИ. Он учеником был не МАИ, не столько моим, а больше Тимина.
Да. Я, кстати, с Тимином недавно разговаривал.
Да.
Да, он в Австрии.
Да?
В Австрии.
А, да, я знаю, что у них там Стефан Гейн, директор института сделался, и они там делают прекрасные работы. Ну, видно, приглашенные работают, и там Тимин участвует что-то. По кальциям, по каналам, по мази. По электрофизиологии, на блокатора механизма, Ну, хорошего, классная работа. Да, кстати, я это прекрасно, потому что он в кибернетике просто полностью. Это был способ его полного.
Я вот что не понял. Вы сказали, что вы сначала вас Гурфинкель взял, а потом уже вы перешли в Вишневскую. Это было в 57-м году и то, и то.
Гурфинкель взял меня в 53-м, а в Шиву я попал в 57-м. До этого 2 года я там промыкал в институте физиотерапии.
53-й год, Гурфинкель тогда был, это был институт...
Он был заведовался в лаборатории, в институте протезирования и процесса строения.
Да, правильно. Ага, то есть это было так давно. Ну, то есть вы с ним поработали несколько лет?
Да, пару лет. Они меня не утвердили, я не ушел из института, они меня не по конкурсу не утвердили. Ну, это было еще тогда было трудное время. Но там у меня интересные вещи. У меня двигательные навыки. Я вот сейчас у меня есть идеи, тут нужно программиста понимание механизма, как безнаправленные движения совершаются, опережающие модели результатов, как это ведущие. И там интересные методические, как исследовать это на людях можно. Но вот это уже реминисценция, потому что я сейчас работаю совсем по другим вещам. Биофизика клетки, биоэнергетика. Тут мне вообще 20 лет уже вот, я работаю, я должен сказать, что, в общем, мы смогли, при том, что действительно с нуля почти, по сравнению с западными специалистами, которые имели аппаратуру и все, мы постепенно наращивался аппаратурный комплекс. 3 коллектива я собрал на это дело, и вот я могу сказать, что мы практически основная задача удалось разрешить механизм. А вот сейчас эта идея, задача, как это все признать печати, то есть у меня все напечатано, эти старые, да, под 2004 год, большой обзор, ну почти, почти журнал, номер, английский. Но это уже, понимаете, это в 85-м году началась внутриклеточная сигнализация, это вот тогда я увлекся этими вещами. Это вторая часть жизни. Но Лев Ларович, это как раз вот это бы ближе было бы. Но он уже в те времена говорил, что он читать не может, как следует, потому что плохо с глазами. Он, конечно, выдающаяся личность была, несомненно, как педагог, как организатор, просто как интеллигентный человек, владел всеми языками, матами, всем. Это было в ваши времена, когда пришли, он пользуется всеобщим уважением. Все уважающие. Знали, что он не конфликтный человек, что он интеллигентный человек, что он порядочный человек.
Ну, хорошо.
Естественно, с удовольствием с ним взаимодействовали, потому что он их учил. Учил их думать. Это последнее, что вас не отвлекать. Значит, на самом деле, по физтехе, значит, вот Тимин, той работы Тимин, которая была опубликована в 75-м году нами, Progress in Biophysics and Molecular Biology, это журнал, обзорный журнал, который очень почетный, очень высокого класса. Мы, наша совместная статья теоретическая по проведению импульса, по этим самым, по неоднородным морфологическим отношениям и физиологическим, она, так сказать, опубликована, известна. Дальше, это с Тименом. Дальше то, что начали с Пиганом, а потом уже продолжали. Дальше это вот Батрах и Тахсин. Американцы нам прислали, так мне по моей просьбе неожиданно пришел мне ответ от химического бишопа. И мы эти исследования по местным анестетикам, все это делалось с большим участием. Тимина, Веренча, Пеганова, значит, вот разделы местные анестетики и нейротоксины, которые вот сели большой библии его огромный том по йодным каналам, посмотрите, там сколько цитируется, все работы наши цитируются. И поэтому он очень высоко, так сказать, дружный с ним, очень хорошо переписался. Дальше, следующий этап. На каждом этапе, вот потом два фисеховца даже, Большакова и Михайлова. Соболевский. Работы тоже международного класса, когда он даже ассоциализовал ампорецептом. Все это делалось и по сей день фактически. Делается то, что сейчас я взял прошлого за трех дипломных кандидатов, правда, тоже. Все эти достижения большие мере связаны с работой студентами физтех. Очень большой вклад. Не просто, это просто в науку вклад. Потому что эти работы, они известны, но еще вот туда все время хочу вот еще раз обзор сделать по этим работам. Дальше Антон Вавнис. Все эти работы, я могу сказать, что они высокого класса. И все это с помощью физтех. Без физтех ничего бы этого не было. И поэтому вы вполне можете, если вас есть веб-сайт, вот эти вот, это можно было бы достижение вклад сеховцев в развитие вот этих проблем нейротоксичности, глютамата, механизма гибели нейронов при ишемии, при нарушении кровоснабжения. Эти работы, посвященные, то есть они на биоэнергетика, биофизика, все дела, и все вместе. Я думаю, что они вот вклад института физтеха в это дело очень большой. Это достойно того, чтобы не между прочим, а по-серьезному было бы осветить. Просто действительно, вот когда я в прошлом году взял этих студентов, первые же опыты, которые сделали, то, что я над чем мучился, всех просил моих старших, давайте сделаем это, продолжим. Они же первые же опыты получили данные, которые вот решали вопросы, которые заданы в первые годы, ну, 5-10 лет назад. Прямо сходу получили данные. Это было бы очень интересно, если бы вот эти работы вот были освещены, вот этот вклад. Это, правда, не связано непосредственно с Вернадзом, но не было бы всего этого, если бы не он. Я бы не был этих студентов, во-первых. Не было бы на их, у меня возможности этим заниматься. Вот если вас это заинтересует, это сторона дела. Тут я уже и то, что опубликовано, и то, что вот сейчас продолжается за рубежом. Вика Болотина, она наша, Бурнашов, который работал с Акмом, это тоже, он, я не знаю, он физтех, нет, не физтех, кажется. Ну, в общем, все вместе. Поэтому вот могу ответственно сказать, что это действительно очень, очень серьезный вклад в развитие клеточной физиологии и патофизиологии. И бесите.
Борис Ильич, спасибо большое. Да. Я вас, кстати, никогда не видал в военной форме.
Есть. Я был старшим врачом артиллерийского полка. Брал своими руками в Берлин.
Ага.
Дошел до Эльбы. Потом жил целый год в Германии, в Наумбурге. Там. А потом вернулся, вот на бабстве меня вытащил из армии. Так что тут есть. Вот эти воспоминания, значит, у меня Я их потерял файл, а вчера написал «Вернемся». На воспоминания начинается школьность, военные, там, ну, мне запомнились больше смешные эпизоды. Но мы времена наступления. Я ладно. Ну ладно, всего доброго.
Всего доброго.